Я вообще не планировал быть врачом. Я начал с продажи обуви, которые я привозил с рынка Черкизова.
А почему не сразу медицина?
Люди, которые далеки от медицины, подумают, что я маньяк. Я вот прикоснулся, я помню теплое тело, помню первый разрез. Я был администратором, я был медбратом, я был санитаром, я был врачом, я был маркетологом, я был главным бухгалтером. Я был всем. Если сегодня вы зададите вопрос с какими-то симптомами дипсику, с вероятностью 99% он ответит, чем просто обычный врач по рынке. 140 лет проживут люди на планете Земля, которые сегодня уже родились. Не надо делать то, от чего тебе плохо.
Друзья, привет! Это Максим Спиридонов и наш цикл «Время прагматичных романтиков». Сегодня у нас в гостях человек, который в буквальном смысле меняет рынок частной медицины в России. Прямо сейчас. Это Дмитрий Фомин. То, что начиналось как одна клиника в Твери, сегодня превратилось в экосистему федерального масштаба с медицинскими IT-продуктами, собственным строительным бизнесом и платформой для обучения врачей. В этом выпуске мы поговорим о том, как масштабироваться в одной из самых сложных и зарегулированных сфер медицины. Дмитрий поделится подходами к качеству, управлению, маркетингу, работе с командами и инвесторами. А еще расскажет, как искусственный интеллект меняет индустрию и какой медицина будет через 10 лет и как бизнес, и как услуга для нас, пациентов. Цикл интервью «Время практичных романтиков» — это разговор с бизнес-лидерами, которые, как нам кажется, подходят бизнесу не самым обычным для современного мира образом, а именно с большим акцентом на смыслы, с большим вниманием к тому, что можно назвать гуманизмом. Хотя, с нашей точки зрения, такого рода подход просто позволяет быть эффективнее и попутно еще и счастливее, кстати говоря. Дмитрий, приветствую еще раз. Спасибо, что пришел.
Привет, Максим, привет. Спасибо, что пригласили.
Начну с короткой справки, которую мне подготовили. Поправь меня, если что-то будет не точно или требует дополнения. На сегодня твое хозяйство – это сеть из более чем 30 клиник, генетическая лаборатория, компания инжиниринга, образовательная платформа и ряд других направлений, собранных в бизнес-группу «Дофамин Групп». Выручка на 23-й год, по тем данным, что мы сумели найти, 4 с лишним миллиарда рублей. В 24-м вы значимо выросли до 7 миллиардов, а в 25-м планируете сделать оборот в 11. Все ли верно? Что ли, и что-то можешь добавить?
Да, все верно. Единственное, что количество клиник, если не ошибаюсь, 27 или 28. Сейчас быстро открываются клиники, и вот немножко мы сбились. 30 точно еще не было, по-моему, 27.
Хорошо. Я бы начал, с твоего позволения, с тебя. Ты врач по образованию. Как будто бы человек очень далекий от бизнеса, как и мое образование, это, наверное, вызывает удивление у некоторых собеседников, типа... Где медицина, где врачебное дело, а тем более, если я правильно помню, ты акушер-гинеколог, а где предпринимательство? Вот каким был твой путь, как ты оказался сегодня из медицинского института и, наверное, планов все-таки стать доктором?
Ну, вообще вопрос хороший. Я думаю, что мой путь-то начался не с профессии врача, а с как раз профессии предпринимателя. И пошел я в предпринимательство по нужде. И сегодня я много слышу про смыслы, но мне кажется, что это лукавство, и сегодня большее количество людей идет предпринимательство, как и шел я когда-то 15 лет назад, потому что мне просто нужны были деньги для того, чтобы жить какую-то другую жизнь, не ту, которую я жил, будучи ребенком обычных советских, на тот момент уже российских врачей, ну, которые прямо объективно были бедные. То есть, да, мы не могли позволить сами себе ничего больше. У меня, конечно, был кров, там, под головой у меня были там возможности нормально питаться, но не более того. И я видел, как начинает жить страна, я начал видеть, как живут люди, которые находятся вокруг меня, их родители, моих друзей были предприниматели, и, в общем, конечно, хотелось бы лучше жить, потому что я совсем не понимал ничего в предпринимательстве, и степ-бай-степ начал заниматься предпринимательством и, в общем, понял, что это очень крутая история не только с точки зрения заработка денег, а с точки зрения быстрого достижения результата, когда ты что-то сделал и быстро его получил. Потому что в профессии врача вообще в медицине так не работает. В медицине для того, чтобы быть врачом, тебе сначала нужно пройти большой путь. Да? Как минимум там, порядка 9 лет ты должен отучиться, потому что, чтобы стать врачом, мало закончить медицинский вуз, дальше нужно тебе пройти ординатуру и так далее. И вот я стал врачом после того, как я уже был предпринимателем, и это произошло по большой любви. Я пришел работать сначала в роддом, и мне там очень сильно не понравилось. Я очень не люблю принимать роды, хотя акушер-гинеколог обязан это делать, и я это делал в течение долгого времени. Появление новой жизни не очень сильно меня вдохновляло, потому что это не так, как со стороны врача, как многие люди думают. Но я на второй год пошел в ординатуру по гинекологии, встал к операционному столу, и как бы это ни странно звучало, но когда я коснулся до теплого тела и сделал первый разрез, это, конечно, влюбило меня в профессию. И я после этого не мог уйти из практической медицины и параллельно занимался и бизнесом, и медициной. И вот у меня была такая мечта соединить одно и другое, что и получилось сделать. Так что мой путь на самом деле сначала лежит через предпринимательство, а не через медицину и свою профессию.
Несколько коротких вопросов с этим. А сейчас ты продолжаешь практиковать как доктор?
Я долгое время практиковал. После открытия своей клиники, я думаю, что я еще лет 7, наверное, работал. Ну, 6 точно, да. Я много принимал, оперировал. Но уже как лет 5 я не занимаюсь практикой. Когда я переехал в Москву, я, наверное, сделал буквально несколько точных. Я был оперирующим акушер-гинекологом, буквально сделал несколько операций, заходил в операционную и понял, что я не хочу сидеть на двух стульях. Во-первых, это точно размывает фокус, это уже не так эффективно. Но еще вот у меня внутренне сработало такое необычное чувство. Мне показалось, что это не очень честно по отношению к пациентам, которые приходят ко мне, потому что я заходил в операционную как профессор, делал какой-то этап, а мои ассистенты и люди, которых я обучал уже на тот момент, доделали операцию. Но я понял, что это не очень хорошо, и нужно было закончить практической деятельностью. Я помню день, когда я повесил белый халат на спинку стула. Это очень непростой выбор в моей жизни, о котором я долго думал и рефлексировал, но сегодня, по прошествии времени, точно могу сказать, что я не жалею об этом.
Что в тебе, как предприниматели, осталось от доктора, если осталось что-то?
Максим, надо признать, что все-таки я до сих пор являюсь дипломированным врачом, потому что у меня два высших образования. Первое – врач-акушер-гинеколог. Но в медицине многие об этом не знают, особенно люди, которые находятся не в профессии. Если ты занимаешься организацией медицинской деятельностью и стоишь во главе медицинской компании, у тебя должно быть высшее медицинское образование с точки зрения управления. Да, это называется у нас организация здравоохранения. И я прошел ординатуру по организации здравоохранения, даже было их две, в своей родной Твери и во втором меди в Москве. И сегодня, в общем, я врач, просто организатор здравоохранения. Если говорить про практикующую медицину, да, работу практикующего врача, я думаю, что каждый врач очень эффективно управляет рисками и всегда чувствует вот эту тонкую грань, когда не нужно переходить ее, потому что это может, ну, в общем-то, закончится фатально и для человека, с кем ты взаимодействуешь, в моем случае женщины, которых я оперировал, ну и для тебя, как там специалисты, как личности. Так что я думаю, управление рисками и ощущение вообще, что такое настоящий риск, я знаю. В свою очередь, у меня есть еще такое интересное качество, как резистентность. Люди, которые занимаются бизнесом, ну вообще, в принципе, люди очень чувствительны к внешнему миру, к разным жизненным событиям. Медицина точно откладывает свой отпечаток и делает нас более черствыми к этому миру, с одной стороны, да, с другой стороны, наоборот, да, более чувствительными. Но так или иначе, многие вещи, которые происходят вокруг нас, сводят людей с ума. Я вижу, что они там очень сильно переживают, если это часто касается твоего здоровья, если вот когда была история с пандемией, все просто сходили с ума, а, в общем-то, ну, адекватные врачи понимали, что, ну, все окей, да. У нас не было споров про вакцинацию, у нас не было споров там про то, что закончится пандемия или закончится человечество. Мы все прекрасно понимали и были довольно-таки здесь резистентны к этой проблеме.
Стараюсь не делать комплиментов в процессе таких бесед, но не могу удержаться. Мало кто из наших коллег с тобой предпринимателей, сейчас я возьму эту, идентичность твою, мало кто способен так трезво рефлексировать насчет себя и своего бэкграунда. Я просто узнаю попытки свои вот так же понять, что во мне из моего прошлого образования, что во мне из моей личности помогло мне быть преподавателем, что помешало. И в то же время, возвращаясь к тому, как ты это сформулировал, меня удивило, как человек, который много таких слышал рассказов и много сам рефлексировал, то, что ты сформулировал и точно одновременно, и поэтично, да, вот это управление рисками и резистентность. Это действительно очень точные наблюдения, в то же время они такие обобщающие. Красиво. А почему тогда, раз ты настолько врач, твой первый бизнес, только знаю, вот тот самый, которым ты занимался еще, не став о чем полноценно, был автомобильным, если не врут данные?
Слушай, я вообще начал не с автомобиля, я начал с продажи обуви, которую я привозил с рынка Черкизово в Тверь, продавал, потом нам необходимо эту обувь нужно было вывозить на чем-то, мы купили ужасную машину, на которой нельзя было с понедельника по пятницу возить девушек, и могли возить только обувь в пятницу и субботу. Соответственно, она стояла припаркованная 5 дней. Я не знаю, как произошло внутри, но я понял, что надо что-то с этим сделать. Мы решили сдать ее в аренду. Да, и вот начался такой интересный путь, когда мы одну машину сдали в аренду, поняли, что это намного круче, чем продать обувь, купили вторую машину, третью, пятую, потом такси, потом автосервисы, и, в общем, это превратилось вот в нечто большее, нежели чем просто продажа обуви. Я вот всегда говорю о том, что начало есть важнейшая часть каждого дела, и люди сегодня очень много теряют, если чего-то не начинают, да, потому что вот одно цепляется за другое, звенья одной цепи.
А почему не сразу медицина? Почему не пытался там себя найти?
Слушай, я же тебе говорил о том, что я учился на тот момент была медицинская академия, сейчас вуз, я вообще не планировал быть врачом. Я приходил там в анатомичку, да, смотрел на эти трупы, смотрел на органокомплексы, которые доставал из таза, да, это было довольно-таки романтично, но не всегда эстетично, надо признать. И я не очень понимал, готов ли я вообще к этой жизни. Я тебе хочу сказать больше, что это во многом связано с тем, что мы бедно жили. То есть у меня родители, врачи, которые пользуются уважением в обществе. И представляешь, и они просто бедные. Прямо, так, что, в ресторан не ходили, да. На тот момент не так их было много, но даже те, которые были, там, поход в ресторан, там, надо было копить. И я видел другую жизнь, я понял, слушай, а зачем? А в чем смысл, жить и не позволять себе то, чего ты хочешь? Так что это было очень прагматично. И сегодня, общаясь с некоторым предпринимателем, которых я знаю, они рассказывают про великую миссию, слушай, пускай, я не буду, их осуждать и критиковать. У меня было все не так, мне просто хотелось другой жизни. Мне просто хотелось зарабатывать деньги и быть свободным, в принятии собственных решений. Так что бизнес и медицина, я понял, что мне надо идти в бизнес, там есть деньги, там есть результат, там тоже есть свой вайб, очень крутая атмосфера, я ее почувствовал, да, и тоже в это влюбился. А медицина присоединилась потом, это случайность. Я прям помню этот день, когда я подошел к операционному столу, говорю, люди, которые далеки от медицины, подумают, что я маньяк, но у нас так работает. Я подошел к операционному столу, мне люди сказали, ты сначала руки облокоти, на пациента, там в пеленках весь обмотан, а потом уже посмотрим. Потому что многие же люди первый раз, когда оказываются в операционном обморок, падают условно. Я прикоснулся, я помню теплое тело, помню первый разрез, и это было, конечно, очень все эмоционально. Да, эти эмоции врезались в мою память, и я влюбился и понял, что мне интересно помогать, мне интересно делать то, чего не делает, 99% в этом мире, да, мало людей, которые находятся в этом зале, которые могут сделать операцию, и просто разрезать человека, это тоже не так просто, на самом деле, даже под наркозом.
Ты дважды уже прошелся эту тему, я подчеркну, действительно, вопросы смыслов, они поднимаются так, когда вопросы выживания закрыты, это несомненно. Я просто к тому, что все-таки у многих из тех, кто нас смотрит, это так. И когда возникает этот вакуум, собственно говоря, выживание понятно, а дальше-то что? Действительно, на мой взгляд, начинает работать эта история. По крайней мере, у меня ровно так и получается. И у многих из тех, с кем мы разговаривали, так это работает. Покуда ты, с голой жопой, разумеется, разговаривать о каких-то высоких материях, мягко говоря, рановато. Всему свое время.
Я тоже так думаю.
Возвращаясь, А когда тогда, если первичные были обувь и прокат машин, когда появилась медицина в твоих бизнес-начинаниях и как?
И очень интересная история. Я занимался бизнесом, я занимался медициной, и в голове формировалась, да, какая-то идея, ну, почему бы это не соединить, да, ну, вот есть две любви, и классно, чтобы они были соединены. И, знаешь, посылаешь сигналы в космос, и потом начинаешь действовать, и это очень часто соединяется. У меня так и произошло. А я на тот момент, ну, тот, кто помнит эти времена, да, вот бизнес-коммуникация была, сегодня огромное количество бизнес-клубов, приложений, сайтов, чего только нету, а тогда основной каналом бизнес-коммуникации, ты точно это помнишь, была газета «Из рук в руки». Помнишь такую?
И ей подобные, там были разные такие газеты, газеты бесплатных объявлений.
Я не знаю, с какого-то города, но в Твери была только одна газета, других не было. С каждым годом она увеличилась до появления интернета, потом, как появился интернет, она становилась все тоньше и тоньше, и потом исчезла. И в конце газеты «Из рук в руки» было объявление о продаже бизнеса. И это была очень маленькая колонка. На самом деле мы там купили такси, мы там, ну, что-то покупали через нее, мы с моим партнером все время юзали эту страницу, смотрели ее. Но в основном, конечно, там продавались ларьки, которые никому не были не нужны, и гаражи, которые тоже никому были не нужны. Но периодически мы ее читали, да, что-то мы оттуда могли интересно почерпнуть, и вдруг, представляешь, я вечером читаю газету эту, причем я был один без партнера в тот момент, партнер был у себя дома, я у себя, и там написано «Продается клиника». И я не стал долго ждать, и сразу взял и позвонил, да, человеку, ну, я вообще считаю, что это тоже важный скилл предпринимателя, делать все быстро. Сразу позвонил, тот человек вечером открыл, ответил в 10 часов, он говорит, да, давай, мы на следующий день встретились. А перематывая на 3 месяца вперед, это важное такое замечание, я работал в перинатальном центре в отделении гинекологии, и в этом отделении мой отец был заведующим отделением, да, он был моим руководителем. Я прихожу к нему, и он мне как-то в ординаторской, там, за чаем, просто прокидывает такую информацию, говорит, представляешь, я вот совместителем устроился в частную клинику, только что построили в центре города, небольшая, но очень круто, все ново, классный ремонт, вообще так интересно. Я подумал, было бы классно, если бы вот эта клиника была моя, и отец вот работал бы у меня, в моей компании, нежели на какого-то дядю. Тем более я уже понимал, что такое предпринимательство. Ну и, в общем, вот соединяем вот эти два фактора. Я прихожу на следующий день на встречу с тем человеком, который продавал этот бизнес, медицинскую клинику, и мы с ним очень быстро договорились. Договорились без денег. У меня денег особо не было. Ну, были какие-то деньги небольшие. Он продавал за 16 миллионов на тот момент. Это был 2011 год. Не было этих денег у меня. Я ему сказал, давай работать 50 на 50. Если я быстро покажу результат и верну инвестиции, мы станем с тобой равными партнерами. Он говорит, окей. И мы прям сразу в этот день ударили по рукам. И я начал без оформления, без документов, без всего, начал какое-то вот движение. И помню, открываю тетрадку зеленого цвета в клеточку или в линейку, где они вели расписание врачей. Важный момент, что клиника отработала, ну, типа, не знаю, месяц не отработала. Ну, вообще не пошло у них, да. Они поняли, что не могут этим управлять. И я открываю расписание врачей этих, и первая фамилия, чья была в этой тетрадке, это была фамилия моего отца. То есть мне отец рассказывал про эту клинику. Я не смотрел тысячи клиник, у меня был один выбор, одна клиника, которую я взял и приобрел. Вот так вот в жизни бывает. И с одной стороны, это, конечно, случайность, да, великая. Но с другой стороны, я не думаю, что если бы эта клиника не продавалась, я бы не начал искать бы другие клиники, либо не сам начал строить. В любом случае, за вот этим сигналом в космос, который я послал, несознательно, я подкрепил еще большим количеством действий. Я думаю, что вот в этом есть всегда, всегда большой успех. Мечтать и действовать.
Цикл интервью «Время прагматичных романтиков» выходит при поддержке «Точки» – банка для предпринимателей и предприятий. Выгодные тарифы и круглосуточная поддержка без ботов. Все по законам прагматического романтизма. Красивая история. Не могу не обратить внимание. Ты вот все ссылаешься в космос, мечтать и так далее. Для тебя это важно. Какую-то роль этому отводишь в жизни?
Слушай, до недавнего времени вообще никакую не отводил. Я вообще занимаюсь доказательной медициной, и мы занимаемся той медициной, которая помогает, и которую можно потрогать. Мы не верим ни в БАДы, ни в пиявки, ни в иглорефлекс-терапии. В этом зале сидит огромное количество людей, ты, возможно, относишься к ним, которые в день принимают по 5, 7, 10 препаратов ненужных. Вот мы, в общем, довольно-таки трезво смотрим на медицину, и, соответственно, через это смотрим трезво на жизнь, довольно-таки прагматично. и довольно-таки рационально. И я, конечно, до определенного времени тоже как вот к этому относился очень-очень скептически. Космос, да, и сегодня как бы у меня есть что-то посередине, но я понял, что правда же происходит чего-то на уровне энергии, что нельзя потрогать, что нельзя объяснить, но у каждого человека в жизни много разных совпадений. И как бы списывать это на вот тупо случайность в этой жизни, наверное, тоже было бы неразумно. И в этом плане эта мысль тебе очень помогает, очень поддерживает, и ты знаешь, что если ты делаешь хорошие вещи, если ты фокусируешь свое внимание, если вот количество, не знаю, фотонов, квантов или протонов через свою мысль направляешь куда-то, это дает свои результаты не только из-за своего материального действия. Ну, в общем, наверное, это сравни тому, что мысль не очень материальна, да, хотя нематериальная мысль всегда превращается в какую-то материю. И в этом плане я начал верить вот в эти нематериальные вещи.
Даже если это заблуждение, то какое-то полезное так звучит.
Я думаю, да.
По крайней мере, для, так сказать, самоощущения. Возвращаясь в историю, значит, ты оказался вот в этом партнерстве, да, которым занялся, видимо, операционным управлением, да, или чем?
Я был администратором, я был медбратом, я был санитаром, я был врачом, я был маркетологом, я был главным бухгалтером, я был финансовым директором, я был зав. ХЧ, я был всем. Операционное ли это управление? Я думаю, что это какое-то супероперационное управление. Это была маленькая клиника, 90 квадратных метров, 5 кабинетов. Я там принимал, я работал, я, правда, даже работал администратором, помогал периодически девушке, которая вот первая пришла на позицию администратора. Так что был всем, абсолютно всем.
И как долго это длилось, когда ты получил полноценно вот эту вот долю, которую, видимо, тебе обещали, да?
Мне так ее не дали, это тоже интересный опыт. В итоге, как это называется, да? Помнишь, как в фильме «Жмурки»? Сережа, вас не обманули, вас кинули. В общем, да, так произошло, что, представляешь, вот я специально заострил на этом внимание, что я не стал ничего не оформлять, я просто как бы летел, горел этой историей. На самом деле, не очень об этом сожалею, наверное, правильно сделал. Нету ничего важнее, чем собственное развитие. Но в итоге в моей сети сегодня, как я сказал, 28 клиник, да, там 27, ну, каждый раз, да, количество увеличивается. И сегодня есть одна клиника Фомина, к которой я не имею отношения. Это самая первая клиника. И она до сих пор осталась в сети, она работает в Твери, она работает под нашим управлением, под нашей франшизой, но я не имею к ней отношений де юра. Правда, надо признать, что мне предлагал тот партнер ее выкупить несколько раз, но я этого не делаю. Мне кажется, это очень классная история, что вот первая клиника, вот это первый большой опыт, может быть твоим, на самом деле, на 100%, не принадлежать себе де юра. Это такая вот интересная большая история такого серьезного корпоративного конфликта, который когда-то у меня был давно в Твери, из которого я классно выбрался и стала точкой роста. Ровно по этой причине я сижу сейчас здесь и нахожусь в Москве.
То есть несколько лет ты просто получал опыт, не превратив его в активы?
Ну, я зарабатывал деньги, я все-таки, да, надо признать, что нет, этот период мы делили дивиденды 50 на 50, он просто не оформлял на меня долю, и она, ну, словно, не капитализировалась, но человек в части дивидендов долю свое обещание выполнил, не выполнил в части переоформления, но он имеет, кстати, другую позицию, он говорит, что мы об этом с тобой не договаривались, но... Тут дело такое.
Хорошо, а каким был следующий шаг? Как из этого все-таки родилась последующая группа компаний?
Слушай, я буквально через 3 месяца понял, что это очень круто. У меня же были другие уже бизнесы, помнишь, у меня была аренда автомобилей, такси, у меня несколько было своих автомагазинов, автосалонов даже, я бы сказал, нигде продавались автомобили, а где они ремонтировались, ТО, продажа различных автомобильных материалов. И у меня был перед глазами пример, как работает вот ритейл и услуги в автомобильном бизнесе. И я пришел в медицину, довольно-таки быстро все настроил, мне не нужно было ждать, там, не знаю, полгода, чтобы открыть клинику. Я за месяц, за полтора выстроил все процессы, сформировал бренд, сделал сайт, сам начал запускать Яндекс.Директ. В общем, да, все сделал очень быстро до открытия и супер быстро получил результат. И я смотрю на цифры буквально на третий месяц работы и думаю, ничего себе, так можно? И довольно-таки быстро, вот я считаю, что тоже важный скилл предпринимателя, не топтаться, а увидеть в горизонте там будущего 3, 6, 9, может, там 12 месяцев, и уже делать следующие шаги. И я буквально через полгода решил открыть уже вторую клинику, большую. Это была вторая клиника в Твери, это уже было не 90 квадратных метров, оно на тот момент уже порядка, ну, сначала 350, потом 350 превратились в 700, потом 700 превратилось в 1000 квадратных метров. И это была полноценная клиника, где я оперировал, я ушел из государственного учреждения, где я уже собирал команду, где мы начали делать первые в Твери, ну и немногие из регионов России, кто это делал, такую процедуру, как ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение или искусственное оплодотворение. И вот это было такое уже, ну, в общем, такая серьезная история уже с инвестициями, которая...
Это ты делал уже сам, для себя?
Я делал это сам, тот партнер тоже был со мной, потому что все произошло с партнером позже, да, вот он долгое время тянул, мне некогда было заниматься этой фигней, но я как бы, знаешь, все равно это было все на доверии, знаешь, мы все равно легко самообманываемся, особенно когда хотим самообманываться, мы уже много сигналов нам жизнь сказала, что нет, пора как бы заканчивать, но мы тянем до последнего. Так устроен человек, особенно романтик. Ну вот, и в общем, мы привлекли еще одного партнера, потому что это уже были большие инвестиции. По-моему, в ту клинику мы инвестировали, мне кажется, 35 миллионов рублей на тот момент. Но мы уже все скинулись деньгами и, в общем, поделили доли.
И эта клиника, по сути дела, и стала началом сети.
Я бы сказал так, что эта клиника стала таким серьезным медицинским учреждением, прям полноценным настоящим бизнесом. Была уже там, да, как ты понимаешь, вторая клиника. Та клиника тоже успешно работала. И после этого еще появилось две клиники, маленькие, тоже небольшой площади в регионе. То есть в конечном итоге в Твери было, я помню, был период, 4 клиники и оборот. Ну, могу ошибиться, но я думаю, что это был год 2015 или 2016, у меня был порядка 250 миллионов рублей на то время. Это много. Это было очень успешно, и с точки зрения финансов, это был очень быстрый возврат инвестиций, и с точки зрения популярности меня в бизнес-кругах, в профессиональном сообществе, то есть мы прям прогремели, знаешь, вот, значит, минута славы условно, да, была, и когда я понял, что ничего себе, я могу вот так сделать. Каждый предприниматель вот помнит эти минуты, когда ничего себе, да, вот какая-то минута славы, которая должна быть. Если она не прогремела, значит, либо вы плохой предприниматель, либо она у вас впереди. Вот она у меня произошла, и я понял, что это очень интересное вообще, в принципе, как бы направление, очень перспективное. Я широко смотрел уже на тот момент на рынок, смотрел, что происходит вообще, в принципе, в России. И через очередную боль и через очередную проблему я оказался в другом регионе. И следующий регион был Калуга. Почему это произошло? Потому что... Вот если вы добились какого-то успеха, я думаю, Максим, ты тоже с этим знаком, и ребята, которые сидят в зале, кто занимается бизнесом, если у тебя есть какой-то успех, то твоему успеху всегда найдут оправдание. Оправдание моему успеху было, что я из родительской, из врачебной семьи, что это мой домашний регион, еще бы я здесь ничего там не сделал, да, хотя, конечно, это никак не было связано. Я решил как бы доказать себе, ну, давай так, доказать всем на тот момент, да, это я сейчас в некоторых вопросах кому-то уже ничего не доказываю, на тот момент мне хотелось всем, конечно, доказать, молодой парень, там, 25-27 лет, что я, в общем, на что-то способен, и это все не случайно. И через это, конечно, доказать себе, решил пойти в другой регион, там, где меня вообще никто не знает. Мне все говорили, иди в Москву. Я говорю, вы что, какая Москва, с ума сошли? Я этот Тверской мухомор, пойду еще в Москву. Нет, я нашел похожий регион, Тверь. Это была Калуга рядом с Тверью. И в Калуге я не знал никого, и меня не знал никто тоже. И вообще в абсолютно пустом поле я открыл вторую клинику, которая в итоге стала еще более успешной, чем в Твери. Потому что я ее построил на все равно тех ошибках, которые были в Твери. Я их переработал, проанализировал, обратную связь. И супербыстро я получил еще более значимый результат.
Это уже были клиники общей медицины, как это у вас сейчас, или все еще гинекологические?
Ты знаешь, но это все-таки был профиль, я бы не сказал гинекологический, это был профиль женское здоровье. Все-таки на тот момент это все крутилось вокруг женского здоровья.
А можно сказать, раз мы этого коснулись, вот базово, в двух словах, что такое клиника как бизнес, из чего она состоит, из каких компонентов?
глобально сегодня, как выглядит частное здравоохранение. Частное здравоохранение – это площади, которые переделываются в медицинскую инфраструктуру, делается ремонт, закупается оборудование, ну и, по сути, сдаются врачам в аренду. Вот так сегодня выглядит медицинский бизнес. И как бы кто там ни, кто бы как ни говорил про то, что это управляемый бизнес, нет, нифига не управляемый. Люди не управляют лидами, люди не управляют качеством, люди не управляют врачами. Это квази-аренда. И вот я, наверное...
Я читал, ты, извини, ты приводил хорошее сравнение, что это как если бы Starbucks отдавал все на откуп бариста. Типа вот типа в каждой такого. Точке свой бариста, и вот... как бы мы полагаемся на его мастерство. Он, наверное, молодец.
Да, ну вот если бы так было, я уверен, что у Starbucks не было 45 тысяч точек, да, а у Макдональдса 30 тысяч. И вот на сегодняшний день, представляешь, частное здравоохранение выглядит таким образом, и, ну, я бы сказал, до сих пор, наверное, в 95% случаев. То есть все равно это такая квази-аренда. А в целом правильный частное здравоохранение – это медицинская инфраструктура, это лицензируемая деятельность, это очень ответственно, да, надо понимать, что мы создаем те учреждения, в которых каждый день люди входят в наркоз, в прямом смысле могут не проснуться, люди могут умереть от кровотечения, от всего что угодно, это высокоответственный, высокорискованный бизнес, где врачи помогают людям, бизнес строится на и рассчитывается от квадратных метров, эффективность квадратных метров, ну и естественно, эффективность инвестирования на этот квадратный метр. Мы находимся в очень сложной ситуации, в которой не находится, я думаю, что практически никакой бизнес в России. Я всегда, когда выступаю, говорю о том, что представьте, если вы занимаетесь каким-то ритейлом, и у вас красивая дверь, у вас красивая вывеска, у вас отличные полки, у вас хороший мерчендайзинг, но у вас есть одна большая проблема. Всегда рядом с вашей дверью есть еще одна дверь, чуть покосившаяся, с плохой вывеской, но там весь товар такой же, как у вас, продается бесплатно. Вот этот бесплатный товар, с которым мы работаем, это государственное здравоохранение, потому что сегодня в государственных руках по-прежнему остается 90% всего здравоохранения нашей страны в пациентах, а в деньгах 70 на 30 это распределяется.
Возвращаясь к бизнес-модели клиники, значит, классика – это площади, которые снимаются клиникой и пересдаются каждому отдельному врачу.
Квази, квази.
Да, я понимаю. А у тебя иначе? Вот что иначе? Можешь описать?
Ты знаешь, мы первые... начали говорить о том, что врачи не небожители, а врачи могут ошибаться, потому что давным-давно, когда я как раз переезжал в Москву, я понял, что даже две клиники, которые у меня были на тот момент, в Твери и в Калуге, открывалась третья в Белгороде, я, в принципе, понял, что это не бизнес. И я понял, что я не хочу этим заниматься, потому что я вообще не управляю им. И я бы сказал так, что... мои подчиненные, мои врачи управляют мной. Вот то, что хотят, они то и делают. Я это никак не контролирую. Я этим могу не могу управлять. Я им не могу ничего сказать. Да? Я подхожу к какому-то эффективному доктору и говорю, что делай вот так или так. Он мне говорит, ты вообще кто такой? Ну, условно, да?
Они еще, наверное, себя считают звездами.
Ну, конечно, как бы, конечно. Но, из них. Ну, представляешь, когда ты помогаешь людям, тебе за это там приносят цветы, коробки конфет, благодарят, говорят, что ты ну, такой великий. Все равно белый халат оставляет свой отпечаток в части тщеславия. Ну, это нормально, да. У нас у каждого есть своя продеформация. То, конечно, если к тебе приходит какой-то управленец, то вообще с какой стати он может тебе указывать. И, конечно, от этого рушится продуктовый подход в бизнесе. И я первый, пожалуй, в стране решил сделать продуктовый подход. Решил сделать через систему автоматизации, через систему менеджмента качества, где сказал врачам, что, ребят, вы можете ошибаться, но попытался из ранга субъективизма, где я сказал, не мне кажется, или я проверил две истории болезни, а смотрите, я проверил все ваши истории болезни, все ваши кейсы, вы ошиблись в таком-то количестве раз. Давайте мы не будем вас за это увольнять, ругать или демотивировать. Давайте попробуем поработать с этим. Давайте повкладываем в вас деньги для того, чтобы вы стали лучше.
По идее, это могло встретить жесточайший протест, жесточайший. Саботаж и увольнение.
Ровно так. Я помню, были ситуации в Москве, когда мы запустили систему автоматизации, и ко мне приходят работать. У нас был хороший маркетинг, да, люди знали о том, что, в общем, у нас можно заработать, к нам идут пациенты, врачам это тоже было важно. И помню, приходит очень уважаемый врач, ну, суперуважаемый, известный во всей стране, не буду называть фамилию, но каждый слышал фамилию этого врача, и она приходит устраиваться на работу. То есть она прям: хочу работать в вашей клинике, вижу, что вы молодая, вы сделали классную инфраструктуру, хочу оперировать, вы крутые. Мы говорим: отлично, мы тоже хотим. У нас есть одно условие, что мы вас будем проверять. И такая тишина, я помню, так мы сидели с медицинским директором, и такая тишина абсолютная, и она такая: кого проверять? Я говорю: мы вас. Говорит: кто вы, Дмитрий Фомин, будете проверять меня, профессора, доктора медицинских наук? Я говорю: ну, не совсем я, но моя система. Она говорит: спасибо, встала и ушла. И я хочу сказать, что в первые несколько лет я с этим очень часто сталкивался, что люди, так как это было не в культуре здравоохранения, они просто говорили: вы что, вообще в себе? Что значит проверять? И, конечно, я от этого, с одной стороны, можно сказать, проигрывал какое-то время, а с другой стороны, от этого сильно выиграл в итоге, потому что на тот момент это стало призмой для выбора людей, которые живут по принципу обратной связи, которые самокритичны, которые понимают, что они могут ошибиться. Мы это сделали систему не для того, чтобы их наказать, а для того, чтобы подсветить и помочь. И вот так вот, степ-бай-степ, это начало превращаться, превратилось сегодня в то, что те люди, которые у меня работают, говорят: мы не готовы работать без системы менеджмента качества, которую я выстроил, потому что она делает меня лучше.
3 месяца обслуживания для новых клиентов бесплатно. Businessubyt.bank.
Слушай, а здесь выступлю адвокатом дьявола. А не получается ли такой ситуации, что ты выставляешь тех самых звезд и вынужден опираться на... ну, таких середнячков, а то и слабеньких, которые готовы мириться вот с той давлением, той бюрократии и системы автоматизации, а чаще еще и снабженной искусственным интеллектом, отдельно об этом поговорим, которую ты им насаждаешь?
Ты знаешь, в итоге, конечно же, нет, потому что настоящие крутые профессионалы, которые, ну, действительно, ну, имеют высокую экспертизу, не боятся, что их будут проверять. Настоящие профессионалы в любой сфере, будь то медицина, не знаю, физика, математика, бизнес, бухгалтерия, финансы, юристы, это те люди, которые вот априорно работают с обратной связью. И если вот эта самокритика и работа с обратной связью у тебя заложена фундаментально, вот на уровне, знаешь, вот подсознания, то ты будешь точно выше всех других в своей нише. И в конечном итоге мы и подобрали таких. И выбирая между профессором, доктором наук, который не готов, чтобы его проверяли, и условно молодым врачом, который готов к критическому мышлению, к обратной связи, мы видим, что молодые-то врачи с меньшим опытом лечат людей эффективнее, чем те профессоры, там, доктора наук, которые занимаются медициной 30 лет. Я часто об этом говорю. Проблема медицины заключается не в том, что ошибаются врачи. Ошибаются 100% врачей. Да, кто-то ошибается из 10 кейсов. Один раз, кто-то 9, кто-то 10. Не в этом проблема здравоохранения. Проблема здравоохранения медицины заключается в том, что кто-то ошибается 30 лет и делает одни и те же ошибки. И вообще даже не понимает, что он эту ошибку совершает. И чтобы такое было B2C подтверждение моим словам, я вот задам тебе вопрос, ты внутри себя порефлексируй, задам вопрос залу, и пускай они тоже внутри себя порефлексируют на эту тему. Как часто, когда вы ходили к врачам, по любым вопросам, вам врачи спустя какое-то время, не бизнес, не администраторы, никто, а врачи задавали вопрос, а помогло ли лечение, которое они назначили? Ведь такого же вообще нету. Врач выписал препараты, сделал операцию, отпустил тебя с Богом. Что с тобой там происходит? Бог кому известно. Он даже не знает об этом, потому что этой культуры не было. И мы вот в своем маленьком мирке эту культуру сильно поменяли, ну и сегодня пытаемся делать это просто шире. Хотя не все получается, конечно.
Основа этой культуры, если я правильно услышал, это, с одной стороны, доказательная медицина, это набор концепций, которые, в принципе, формируются уже несколько десятилетий, приходят, кажется, из Америки, да, первоначально, и в США.
Я не думаю, что в Америке или в США
появился. Ну, в общем, набор концепций, который базируется на такой строго научных наблюдениях и безусловных фактах, да, вот, на которые можно твердо опереться.
Я позволю себе прокомментировать, потому что это важно. и это звучит, может быть, радикально, но и так, не существует другой медицины, кроме доказательной. Потому что вся остальная медицина, которая сегодня транслируется в обществе, это экспериментальная медицина. Экспериментальная медицина может прийти в разряд доказательный, а может исчезнуть вообще из поля, да, потому что это эксперименты. И вот, к сожалению, БАДы, иглорефлекс-терапия, герудотерапия – это экспериментальная терапия, которая не доказала себя, да, исчерпала, и, в общем, ее умные врачи не используют. Но используют неумные врачи, да, которые вот не читают, не узнают. И самое главное, что это может помогать, да, потому что пациентам иногда помогает и доброе слово. Есть эффект плацебо. Так что только доказательной медицины другой не существует. Вот это важный момент.
Хорошо. Ну, так скажем, для нашего обывательского сознания достаточно того, что вы говорите о том, что у вас доказательная медицина в основе бизнес-модели, и вот эта вот система, которая помогает страховать врача, да, вот контролирующая система на шине автоматизации. Немножко упрощаю, говорю я. И вот здесь вопрос тогда, такой же продуктовый, потому что все-таки я человек из технологий, мне любопытно чуть поглубже копнуть. Я понимаю, как вы сейчас, используя современные разработки и большие языковые модели, и, в общем, их интерфейсы, которые эволюционировали, как вы можете автоматизировать проверку всех историй болезней, всех назначений врачей. Но вы это делаете уже давно достаточно, я понимаю. Вот можешь описать, как именно вы это делали и как вы сегодня этим занимаетесь? Просто интересно, так сказать, с точки зрения архитектурной.
Ну, сегодня у нас есть гипотеза, что блок в части проверок истории болезни, которую мы сделали, наверное, мы вообще снесем. Потому что сегодня, условно, DeepSeek это делает уже лучше, а через год будет еще делать лучше. Это один из блоков. То есть все, да, будущее наступило, и если сегодня вы зададите вопрос с какими-то симптомами DeepSeek, с вероятностью 99% он ответит, чем просто обычный врач в рынке. Это ужасно звучит, но это так, мы это проверяли. Тогда мы делали все очень просто. Мы взяли одно направление, акушерство, гинекология. Я собрал лучших экспертов в стране, посадил за стол и говорю, давайте развернем каждый диагноз. Вот каждый диагноз, который вообще в принципе есть в гинекологии. И вот это сразу было очень интересное наблюдение, когда даже лучшие специалисты решили предположить, какое количество диагнозов есть в гинекологии. Да? Хотя вроде бы они с этим работают. Они сказали, ну да, давайте не очень большое количество, их ну там примерно плюс-минус 100. Мы говорим, ну, отлично. Но вот когда мы все написали, перематывая на 2 года назад, оказалось, что их 800. То есть люди в профессии думали, что 100 диагнозов, а когда мы начали писать и подошли к этому системно, их оказалось 800. Мы взяли каждое заболевание, каждый диагноз, и независимо его полностью раскатали на необходимое обследование, необходимое лечение. Делали это мы не сами, делали мы на основании больших данных, на основании доказательной медицины, мировых данных, и собирали это все в такую единую структуру. Дальше каждый диагноз прописывали. После того, как написали критическую массу диагнозов, мы решили сделать такую бета-версию, и работало она таким образом, что пациент приходит в клинику, врач вводит диагноз, и ему выпадает список, что при этом диагнозе пациенту надо назначить для дообследования, не нужно назначать дообследования, что нужно назначить для лечения, что не нужно назначить для лечения. Вот так сначала разграничили на зеленые и красные флаги. Сделав это, мы поняли, что никто не пользуется этой системой, и мы тоже не понимаем вообще, что это такое. Мы решили делать так, чтобы проверять врачей, пользуются они этой системой, и как они это пользуются. И включили вот этот блок искусственного интеллекта, который начал проверять врачей по правильности назначения. И вот сегодня, по прошествии 6 лет, многие говорят про искусственный интеллект, мы, правда, 6 лет используем его в своей рутинной практике, и наш искусственный интеллект, наша Ася, уже проверила 1,5 миллиона историй болезни. И сегодня пока еще большие LM-модели в части подсказок работает хуже, чем наша Ася, мы потому что постоянно проверяем, и мы сегодня сами, в общем, корректируем дальнейшие наши разработки, Но так или иначе мы понимаем, что это дело времени, и, конечно, большие лёрнинг-машин модели, в конечном итоге, победят, конечно, даже точечные профильные модели, которые мы создали.
Возвращаясь к архитектуре бизнеса, какие этапы ты как предприниматель и группа компаний как бизнес-формирование прошли, если пытаться выделить ключевые стратегические какие-то моменты, поворотные точки в этой жизни? Можешь припомнить?
Ну, первое, принятие решения для старта, после этого принятие решения для масштабирования внутри одного региона, дальше масштабирование за пределы региона. Четвертый этап – это привлечение инвестиций. Это тоже была такая, ну, очень важная веха в истории компании.
После ты имеешь в виду инвестиции от Тилтех, от фонда?
Тилтех-капитал, да, Тилтех-капитал, который я получил в 2018 году. После этого тоже очень интересный этап – это не просрать все инвестиции, не просрать компанию. В принципе, мы были близки. Я помню, мы только привлекли, компания сделала оборот 1 миллиард и заработали на этом 200 миллионов. А на следующий год было 2 миллиарда и заработали 90 миллионов. Да, то есть эффективность упала в 4 раза, и это произошло не из-за того, что мы просто как бы, да, деньги направо-лево раскидывали, это произошло от несовершенства управления. Да, вот компания с 1 миллиарда выросла до 2, большое количество процессов, большое количество людей, ты перестаешь держать пульс на каждом сотруднике, на каждом процессе, и, в общем, теряется эффективность, и тут всегда возникает вопрос, можешь ли ты перестроиться, либо ты умрешь, либо там останешься на уровне 1 миллиарда с инфляционным ростом. Такого тоже довольно-таки много. Это такая следующая такая важная ступень, которая была, которую нам получилось победить. И следующий этап, наверное, в котором, я думаю, что мы сегодня находимся, это обеспечить не тот рост, который тебе комфортен. Ну, приведу тебе пример. Мы сегодня собственными средствами можем открывать по 8 клиник в год. У нас положительная прибыль, мы не закредитованы. Одна клиника стоит у нас примерно там, ну, 200 миллионов рублей. В этом году там у нас будет EBITDA порядка 2,2 миллиарда. Вот, в общем, да, можем открыть собственными силами такое количество клиник. И вот передо мной стоит этап открывать не 8 клиник в год, но условно открывать 80. Потому что рынок благоволит, спрос на компанию со стороны сотрудников есть, спрос со стороны пациентов разрастается, становится все больше и больше, и мне нужно сегодня открыть, на самом деле, не 80, а там, вот если быть точное число, там 72 клиники в ближайшее время. И это как бы вызов.
А извини, пожалуйста, а когда ты говоришь «нужно», «мне нужно», почему? То есть чем ты руководствуешься?
Слушай, да-да-да, это как бы, наверное, детские травмы, то, что мне нужно. Это про меня, но я думаю, что это про бизнес. Ты знаешь, сегодня вот когда мы говорим про резистентность, каждый предприниматель, я вот уверен, тот, который, ну, такой сильный предприниматель, каждый день или там каждую неделю, ну, с какой-то точной частотой, можешь подтвердить или опровергнуть это, просыпается с мыслями, а что будет, если завтра ничего не будет? Если компания моя закроется, да, я сегодня благодаря компании, да, вот так живу, такой уровень жизни, а что будет, если завтра не будет компании? И это заставляет тебя бежать вперед. По какой причине? Потому что сегодня рядом с тобой огромное количество игроков, огромное количество конкурентов, которые могут поддавить, когда ты сбросишь газ, и не заметишь, как тебя люди обойдут. А как только тебя начинают обходить люди, и твой бизнес не идет в гору, запомните, что не бывает стагнации в бизнесе. После стагнации всегда бывает падение. Вот не бывает мир другой сегодня, да? Настолько все быстро происходит. Это то же самое, да? Вот мы с командой сидели, говорю, вот, блин, даже SASI, которую мы сделали с нашей внутренней маленькой LM-моделью, так-то просрали время, да? Вот, ну, могли как бы пойти в IT, сделать еще больше, а в итоге, да, появился DeepSeek, который, с какой стати, вдруг DeepSeek может лучше ответить про миому матки, чем просто обычные врачи.
По поводу того самого, вот, того, что либо застой, либо прорыв, в общем, на самом деле, многие великие говорили, я эту тему немножко трогал, нашел все время цитату Горького, Максима Горького, больше 100 лет назад. Есть две формы жизни – горение и гниение. Вот я очень это к бизнесу применил. То есть две формы жизни.
Нельзя забывать, что горение иногда превращается в этот, в пепел. Такое тоже бывает. И вот сегодня, мы, кстати, к такой стадии находимся. Представляешь, там в этом году 11 миллиардов, 2,2 и беда. И сегодня я... Вот у меня большая топка, я представляю, знаешь, какую картину, что вот рельс – это рынок, да, который позволяет условно ехать. А у меня есть мой локомотив. И я сделал такой локомотив, да, в котором большое количество вагонов, и у него большая топка. И вот я сегодня в эту топку засовываю большое количество топлива, там, не знаю, дров, каменного угля и чего угодно. И мой локомотив сегодня разгоняется такой скоростью, я его сознательно разгоняю, и это может привести, что он сойдет с рельс. Это тоже риск, который я, ну, вот сегодня понимаю, понятно, стараюсь им управлять. Помнишь, в самом начале интервью ты меня спросил про управление рисками, я это разбираюсь, но я это осознаю. Я осознаю, что такое возможно. И это стоит передо мной вызов. Потому что, слушай, я пришел к своей команде и говорю, ребят, мы хотим стать... Я предложил всем стать компанией номер один медицинской в России. И говорю, для этого нам нужно открыть еще 72 клиники. А у нас был план 13. Они смотрят на меня и говорят, ты вообще в адеквате? Ты, говорит, иди домой проспись, и потом дальше с тобой пообщаемся. Я проспался и говорю, нет, ребят, 100% 72, а может быть даже 144. И вот объяснить людям, замотивировать людей, заставить поверить в себя, это совершенно другой вызов, который сегодня стоит передо мной.
Ты знаешь, вот отвечу тебе, я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, и очень думаю, что хорошо чувствую те эмоции, которые ты переживаешь, в том числе и сейчас, озвучивая это, ты прям ожил, видно, что тема для тебя очень горячая и очень близкая. А вот думал ли ты о том, как, сохраняя такую же степень энергии, такую же заряженность, такую же устремленность к победе, в том числе довольно сложной с точки зрения осуществления, при этом не сжигать себя, не находиться в состоянии там, опасения, что ты сойдешь с рельс, что не справишься с управлением. Вот ментальное здоровье – это же часть активов компании. И вот для меня всегда очень интересная тема, которую хочу предложить сейчас тебе коротко проговорить, это то, как, реализуя свой потенциал лидера, когда если ты в себе его открыл, на 100%, на 300%, и тем не менее не ставить себя под угрозу. Я все время пал в реанимацию с всей этой историей. Как бы, вот мое знакомство с медициной, как бы, оно с другой стороны. Вот на эту тему можешь поразмышлять?
Смотри, вчера на каком-то интервью мне задавали вопрос, мне понравилось, как я ответил, что главное является угрозой бизнеса. Мне кажется, что главной угрозой бизнеса являются основатели. Причем во всех смыслах, да, вот ну, такие, как я, которые разгоняют, те люди, которые гниют, те люди, которые ругаются, это является главной угрозой. А теперь про меня и про мою целостность. Вот сегодня многие люди начинают заниматься бизнесом. Я общаюсь с молодыми предпринимателями, и они говорят, вот тяжело, переживаю, боюсь, как бы, да, вот мне плохо. Вообще не надо делать то, от чего тебе плохо. Мне вот в этом темпе, в этих рисках, в ощущении, что может сойти полис, а может не сойти, в таком условно, да, БДСМе я получаю удовольствие. Понимаешь? И меня... Я рефлексирую, но с положительной коннотацией. То есть мне это нравится. Если бы эта тревога вызывала дестабилизацию меня как субъекта, если бы эта тревога разрушала меня как личность, ну, вообще не нужно этим заниматься. Конечно, не нужно это делать. И как только вдруг я добегу до того уровня, когда у чайника крышка слетит, ну, как бы, да, я, может, в реанимации окажусь, да, но на самом деле нужно как бы просто разворачиваться и делать что-то другое. Все вызовы, которые сегодня стоят передо мной, все сложности, которые огромное количество, да, и с каждым миллиардом становится больше, да, и те люди, которые говорят, чем больше бизнес, тем меньше проблем, слушайте, это вообще просто какая-то иллюзия, да, не бывает такого. Больше бизнес, больше процессов, больше проблем. Вопрос только отношения к этому. И надо... ну, любить и как бы быть в вот в своем аквариуме. Я в своем аквариуме, плавая рыбкой Гуппи мимо этих пираний, я получаю удовольствие, убегая от них. Да, хвостик где-то откусили, спрятался, он заново отрос. Так что не надо делать то, что тебе не нравится. Это, наверное, вообще большой, такой ответ на большое количество вопросов.
Возвращаясь к теме бизнеса, из романтики снова в прагматику. Когда ты пошел вот в это развитие, ты понял, что из себя представляет базовая составляющая архитектуры, клиники, автоматизация, отгадательная медицина, тот опыт, что был накоплен, наверное, еще, кстати говоря, маркетинг, который вы пользуетесь, довольно специфическим, об этом отдельно поговорим. Как ты рассуждал с точки зрения развития? Вот какие клиники вы открывали сами? Какие по франшизе? Кажется, у вас такие тоже есть. Почему? То есть какими инструментами ты шел в масштабирование?
Не, у нас нету франшизы клиник, у нас все клиники собственные. Единственное, что у нас есть иногда миноритарии партнеров в региональных клиниках, но это происходило по причине, что мы берем какого-то руководителя, там, главного врача, даем либо ему опцион, либо он там сам инвестирует деньги, и франшизы не было никогда, хотя мы ее один раз решили попробовать, сейчас об этом скажу. У нас есть сегодня возможность инвестиций в компанию. Я придумал такую интересную модель, что много сегодня крупных компаний, которые хотели бы инвестировать в наш холдинг Defining Group, где нахожусь я с моим партнером, с контрольным пакетом, и инвестиционный фонд Целтехкапитал с 49%. Мы приняли решение, что мы никому не хотим пускать в холдинг, потому что вот наш баланс акционеров, в котором мы очень хорошо чувствуем себя, близко общаемся, дружим даже, можно сказать, и вот смотрим в одном направлении, у нас одни ценности. И я подсмотрел у Хорик историю с возможностью инвестирования в дочки, с определенным возвратом инвестиций и с потенциальной возможной конвертацией в холдинг, если будет IPO. Ну, отдельная история про инвестиции, классная модель, которая уже полетела, и я был удивлен, что так много людей готовы инвестировать в клинику Фемина, и сегодня у меня команда даже пока, кстати, не успевает предлагать мне регионы на то количество инвесторов, которые я нашел. И по франшизе я один раз тоже решил попробовать, но вот, знаешь, когда у меня было уже там своих 20 клиник, я понял, что дай попробую сделать франшизную историю, но чтобы сделать сразу 100. И мы решили провести эксперимент, будет ли большое количество запросов, и посмотреть на портрет людей, кто будет нашим, получается, франчайзером. Конечно, 100 не набрали, набрали 14, я помню. Я не помню, за какой промежуток времени, вроде бы за квартал, мне кажется. И я посмотрел на людей, и я понял, что это вообще не те люди, с которыми я готов идти дальше. Люди, которые делают франшизу, это в основном люди, которые как-то странные и хотят иметь и пассивный доход, и немножко работать, чтобы им немножко какой-то, знаешь, чтобы на пол лопатки, знаешь, вот сделать. То есть, мне кажется, даже портрет какой-то слабоватый. И посмотрел в глаза этим людям, понял, что они не готовы. И отказался, представляешь, от проекта. И у нас не было еще подписанных договоров, мы просто его свернули.
Слушай, ну это довольно осознанный шаг. Многие не решаются на него, потому что франшиза, конечно, это удобное подспорье, и хороший, я бы сказал, хорошее топливо для эго, если оно питается в том числе масштабом. По крайней мере, номинально масштаб ты мог резко увеличить.
Слушай, ну я вот посмотрел еще потом глубоко на большое количество франшизных моделей. Есть просто бизнесы, которые выдерживают франшизу, а есть бизнесы, которые, ну, условно, франшизу не выдерживают. Наш бизнес медицинский не очень адаптивен под это. У нас понятная маржинальность в нашем бизнесе, и в этом нет фактически никакого смысла. Ну и плюс, как я сказал, дело в том, что я не нашел единомышленников. Для меня вот франчайзеры, которые хотели развивать клинику Фемина, это вот те люди, которые как-то мелковато плавали.
Про маркетинг. Как обещал, хочется послушать тебя. Вы много работаете с партнерскими моделями, с отзывами, с сарафанным радио, как я успел понять. Вот расскажи, как вы выстраивали этот маркетинг, как он выглядит сейчас?
У нас, кстати, до сих пор нету CMO в компании, чтобы ты понимал, как у нас выстроен маркетинг.
Руководителя маркетинга у нас нету. Как бы сказал мой бывший партнер Алексей Александрович Мордашов на вопрос, какая инвестиционная стратегия, он ответил: наша инвестиционная стратегия в известной степени не существует. Вот у вас и маркетинг, судя
вот
по всему,
наш, такой. Вот также наш крутой маркетинг работает без руководителя отдела маркетинга на протяжении уже 10 лет. Ну, это, конечно, условно. У меня там большая команда, которая разделена на несколько частей. У нас есть диджитал-маркетинг, у нас есть SMM-маркетинг, у нас есть коммерческий блок большой, у нас есть реферальные программы внутри клиники, реферальные программы для B2B, у нас есть блок ДМС, добровольное медицинское страхование. У нас есть работа с органами власти в виде ОМС, и многие думают, что объем от государства – это деньги, да, это пациенты. На самом деле это маркетинг тоже. Мы его используем таким образом. В общем, хочу тебе сказать так, что с медициной все плохо. У медицины все плохо с маркетингом, и у нас есть большая доля. Мы давно пытаемся построить сквозную аналитику, такую глубокую. Кого только не приглашали, ребята из e-commerce, которые хорошо это делают, из ритейла, которые хорошо это делают. Но вот в медицине у нас есть вот этот блок, с одной стороны, очень хороший, который, если ты сделал классный продукт, он очень сильно бустит твое развитие, а с другой стороны, для маркетинга и для оценки своей работы он, конечно, все уничтожает. Это сарафанное радио, о котором ты сказал. Это вот неопознанные лиды, которые вот идентифицировать просто практически невозможно. В нашей статистике это не менее 30%, то есть те лидов, которые мы не можем идентифицировать, соответственно, очень сильно стирается статистика. Мы находимся в постоянном поиске разных моделей, чтобы хоть как-то ее максимально объективизировать, да, потому что вот мы про данные, мы про цифру, но сегодня не все получается, и если есть люди, которым это интересно, системно welcome, будем постигать этот гранит маркетинга в медицине вместе. Очень сложно работает. Но, в свою очередь, как бы, да, работаем по всем направлениям. У нас довольно-таки сильный SMM. У нас в сети, вот недавно презентовали 58 аккаунтов в социальных сетях, 58, которых администрирует 58 примерно SMM-специалистов. У нас есть свой продакшн, у нас есть своя группа рецензентов, так как у нас, да, медицинский контент. Вот мы это сейчас там называем и формируем фабрику контента. То, что вот мы сделали, прям большое количество контента, которое происходит и генерится непрерывно. Сегодня последние данные, которые я собирал, в день мы генерим 50 гигабайт контента. 50 гигабайт в день. Для трафика, тем самым привлекая вот из SMM. Конечно, большая часть лидов, которые мы получаем, идут с онлайн-пространства в виде перформанс-маркетинга, да, контентной истории. Всегда удивляло, когда маркетологи приходят, анализируют, что они сделали, и говорят: слушайте, мы все поняли, эти 30% пришли с Яндекса или с, ну, сейчас Google нет, с Яндекс.Карт. Мы такие: отлично. И как они пришли на Яндекс.Карты, как вот заходил в эту воронку, к сожалению, дальше они ответить не могут, потому что работает сарафан, и он плохо идентифицируется.
Все-таки с точки зрения управленческой архитектуры, почему нет единого лидера маркетинга? Я пытаюсь понять, столько много ветвей этого маркетинга, нет единого лидера.
Ну, смотри, первый не можем найти, все, ответ простой, просто не можем найти. Вплоть до того, что, ну, деньги не имеют значения, там базово предлагали 1,5 миллиона, плюс готовы были дать опцион, деньги не имеют значения, да, важно, сколько человек заработает. Но люди приходят некоторые и просто теряются. Они приходят из других индустрий, и они как бы не могут ничего сделать. Медицинский маркетинг – это сложная история, потому что это вот самые настоящие боли, которые ты должен задеть, а некоторые вещи ты не имеешь права там продавать или маркетировать, потому что это токсичная история, и просто моя команда врачей это банит, да, ну, потому что там нельзя через боль, там, через унижение чего-то продавать, да, как, ну, делают на самом деле сегодня некоторые в медицине, но это как бы токсично, не экологично, неправильно через такую откровенную боль людям что-то навязывает. Так что у меня сегодня такая есть гипотеза, что невозможно найти одного человека в виде CMO, и, скорее всего, это должно быть два человека, один системный, другой креативный. А мы же всегда хотим найти два в одном, да, тот человек, который креативный будет, да, и вот прямо своей одной идеей просто сшибет вообще, как, не знаю, кто занимается падл чест, может, видел вирусную историю, которая сегодня ходит, да, и вот просто окажется в каждом паблике, завирусится, или как вот этот улыбающийся Василенко с Ростова покорит просто все просторы интернета. Все хотят этого, а вот в свою очередь люди ну, не все так могут сделать, они не делают так, мы говорим, ну, тогда хотя бы систему собери, да, вот так вот, чтобы мы могли понимать, считать и так далее. Это не работает. И мы сегодня поняли, что нам нужно разделить, нам нужно правда найти человека, который вот имеет скиллы в части креатива и отдельно человек, который имеет скиллы в части системы и расчета в маркетинге, и их просто, ну, вот как-то поженить, да, и чтобы они работали вместе. Но это, сам знаешь, очень сложная задача.
И хочется подняться чуть повыше и поговорить о том, что сейчас происходит в медицине, с твоей точки зрения, и будет происходить в связи с вот этими всеми новыми технологическими прорывами, особенно искусственным интеллектом и дипсиком, который за бесплатно тебе дает диагнозы, как ты сам говоришь, чуть ли не точнее или точнее, чем иной профессор. Вот можешь представить картинку и медицины как сферы услуг, и вообще такую вот бытовую жизнь, так сказать, обычного пациента в следующие годы? Может быть, ступенечками, да, скажем, через 3 года вот так, через 5 так, через 10 этак. Хочется понять, как предпринимателю и как пациенту.
У меня есть такая лекция, которую я начал выступать с этой лекции 5 лет назад, и называлась она «Медицина будущего», «Медицина будущего, будущее, в которое вы не поверите». 5 лет назад я говорил о том, что медицина сильно в ближайшее время трансформируется, и одна из первых трансформаций будет лежать в плоскости амбулаторных врачей, вот тем, к которым мы ходим с какими-то, ну, базовыми заболеваниями, терапевт, там, эндокринолог и так далее. И говорил я тогда, что не пройдет и 30 лет, как амбулаторного звена не останется. Мне говорили 5 лет назад и крутили у виска, и говорили, что, ну, кто-то думает, ну, может быть, там, да, но не верил, да, кто-то откровенно говорил вообще, сумасшедший, что его слушать. Вот хочу сказать, сегодня, я думаю, что не пройдет 3 лет, как амбулаторное звено начнет уходить вообще в прошлое. И классическое представление врача, который сидит в клинике, в кабинете, к нему приходит пациент с огромной стопкой анализов, ну, либо там в приложение, это будет сходить на нет. Достигается это, конечно, большим языковым моделем, да, который сегодня работает очень эффективно, и мы сегодня с командой вот на острие атаки постоянно думаем, как поучаствовать вот в этом прогрессе и сюда органично встроиться, чтобы не собирать вот остатки с этого пира. Сразу хотелось бы здесь сделать комментарий, когда я говорю о том, что там в горизонте 2-3 лет не останется амбулаторного звена, это не говорит о том, что вообще его не будет. Все равно революции, да, которые происходят, имеют очень большой хвост, и там протяжение может быть 10-15 лет, но поверьте, что через 3 года многие, которые сидят в этом зале и посмотрят это интервью, минимизируют свое нахождение у амбулаторных специалистов, это будут решать с помощью искусственного интеллекта, который будет лучше их лечить. В каком виде это будет, что это будет?
Вас это не убьет как бизнес?
Но я надеюсь, что нас не убьет, потому что мы адаптируемся, но, может, и убьет, я как бы не знаю, все-таки я там не Нострадамус, я постараюсь, чтобы не убило, но риски есть, прямо настоящие есть риски. Соответственно, мы сегодня, почему нас не убьет как бизнес, мы сегодня не создаем амбулаторные клиники, мы создаем большие медицинские учреждения с полноценной инфраструктурой, где есть и операционные, то есть такой большой комплекс инфраструктуры для комплексного подхода к лечению человека. Но если мы были амбулаторной клиникой и ничего не предприниматели, это нас 100% убило как бизнес. 100%. Приведу еще пример, как технологии могут вытеснить конкретные профессии в медицине, амбулаторные. Если послушают мои врачи, ну, они часто меня слушают и часто, конечно, потом не пишут, говорят, ну, вы, конечно, опять выдали. Мы несколько дней не спали. Но вот я хочу вам привести пример такой профессии, как диетолога. Да, знаете, кто это такой, да, это тот человек, там, эндокринолог-диетолог, вот есть прям такое направление, как диетолог, не какие-то мракобесные, которые вот нам в Инстаграме там обещают похудеть там непонятно каким образом, выпивая порошков с глистами, которые будут заставлять тебя худеть, а вот, ну, нормальных диетологов, да, которые, правда, оксфордская тарелка, сбалансированное питание и бла-бла-бла. Ну, я считаю, что эта профессия уйдет, в ближайшее время. Так же, как и идет направление, например, эндокринологии в части сахарного диабета с появлением таких препаратов, как Оземпик. Да? Вот, ну, вот это ряд этих препаратов, активаторы рецепторов. И я думаю, что просто, в принципе, эта повестка уйдет у человечества, и врачи для этого будут не нужны. Сегодня, конечно, врачи не хотят это отпускать, но им обидно, что они не нужны. Но, в принципе, они уже не нужны, потому что препараты делают все намного лучше. А нужен ли врач для того, чтобы назначить этот препарат? Вопрос дискутабельный. Но пока есть врач, ему, конечно, нужно работать и нужно это делать. Но глобальный FDA, например, в части Оземпика выпустил уже рекомендации, что его можно использовать не только при сахарном диабете, но и просто как средство для похудения. Это вот такие два частных примера, которые точно сильно трансформируют медицину, и не надо ждать 20 или 30 лет. Что произойдет со стационарной помощью или, для того, чтобы вы понимали, с хирургией? Я, наверное, лет 10 назад на рынок вышел робот, который оперировал... который врач сидел в одной комнате, а робот стоял около... И на сегодняшний день таких роботов много в России и в мире. Называется робот Da Vinci. Это американская компания выпустила. Врач сидит в одном кабинете, а манипулятор оперирует, да. Врач вообще сидит удобно, он даже как бы не моет руки, чтобы вы понимали. Он просто управляет машинкой. И 3 года назад ко мне пришли китайцы и говорят, что... И этот робот безумно дорого стоил, там 200-300 миллионов, он не очень был оправдан, потому что компания зарабатывала на расходных материалах. И 3 года назад ко мне приходят китайцы и говорят о том, что мы сделали робота, давай опробировать. Я говорю, ну, слушайте, как бы, да, мы пока опробировать не будем там на своих пациентах, там риски высокие, вы не зарегистрированы и так далее. Ну, и, в общем, так за ними наблюдал. Значит, я вернулся с медицинской выставки в Шанхае, 2 месяца назад, ну, месяц назад я там был, вернулся. Вот китайских роботов, знаете, сколько уже? 90 за 3 года.
А китайцы... 90 моделей, да, не штук, моделей.
Разных. Моделей. Компаний, производителей, которые уже производят. То есть 2 года назад один, 3 года назад, сегодня 90. И эти роботы уже превосходят роботы те, которые сделали американцы. И важный момент, что все... Почему я сказал, что вот есть огромный массив данных? Цель робота, вот таких робото-ассистированных приборов, не для того, чтобы врач сидел в другом кабинете. Эти роботы накапливают данные для того, чтобы когда-то этого врача из того кабинета, который уже не моет руки и который уже там не небожитель, а в какой-то кабинет сидит, сделать так, чтобы его не было. Я думаю, что горизонт 10 лет, что это начнет быть массовой историей, что роботы банальные вещи будут оперировать без людей и будут делать это намного лучше. Ну и, наверное, чтобы окончательно вас всех добить нашим будущим, это, конечно, биотехнология, это, конечно, история, связанная с генетикой. Вы знаете, что, ну, может быть, не знаете, есть такая технология, на которой кто-то сел в тюрьму, кто-то написал Нобелевскую премию, технология редактирования генома или CRISPR-Cas9. Человек, который впервые использовал это в своей практике, это китаец, он сел в тюрьму, если не ошибаюсь, недавно вышел на свободу, 5 лет он отсидел, он отредактировал геном двум близняшкам, которые родились, отредактировал таким образом, что эти девочки никогда в жизни не могут заболеть ВИЧ-инфекцией. Он это сделал специально, потому что это был протокол ЭКО, и у отца, и у матери ВИЧ-инфекция, у них был высокий риск, что они там заболеют ВИЧ-инфекцией, он отредактировал геном, и вот так произошло, что отредактировал так, что они никогда не могут заразиться, даже если им сыворотку, если им вирус просто взять и парентерально влить в их организм, то есть там в вену. И, конечно, сегодня будет большое количество заболеваний, которые мы будем предупреждать, знать об этом и через редактирование генома просто ими не болеть вообще никогда. Так что вот, наверное, 3 таких больших блока. Амбулаторная медицина, которая уйдет, стационарная медицина или там оперативная, которая тоже уйдет, и биотехнология, которая тоже много поменяет. Ну и фарм-индустрия, которая тоже во всем этом очень сильно поможет.
А ты не сказал про киборгизацию. Замена либо выращенными, либо механическими частями естественно человеческих органов. Вот это ты видишь как перспективное направление медицины?
Нет, вернее как. Это тоже одна из технологий, но более перспективная я вижу биопринтинг, который сегодня вовсю тоже развивается, и сегодня благодаря новым технологиям и биопринтингу можно будет создавать просто органы. И история с выращиванием — это дорого, это сложно, у этого есть много этических моментов, да, если твою почку выросли в свинье, потом тебе ее пересадили, а вот что же будет думать та свинья, от которой ты отнял эту почку, а не будешь ли ты думать, как и свинья. Ну, в общем, много этических моментов возникает, и намного проще сегодня сделать биопринтинг, и хочу вам сказать, что одно из направлений, которое супер близко сегодня с нами, и это большая проблема для вообще человечества, те люди, которые живут на диализе, те люди, у которых нету почек, либо почки не функционируют, они вынуждены там раз в неделю, или два раза в неделю, три раза в неделю, в зависимости от стадии заболевания, приезжать и пользоваться аппаратом искусственной почки, да, ну, я думаю, что вы знаете, что такое там диализ. А вот сегодня, как бы, да, есть технологии, которые в ближайшем времени просто, как бы, исключат эту проблему, потому что через биопринтинг, да, можно будет восстановить функцию почек, которая очень важна для организма. Вот сегодня вот этих диких трансформационных изменений, которые очень сильно повлияют на нашу жизнь, огромное количество. Ну и самое важное, что мы должны понимать, к чему идет человечество на протяжении долгого времени, и это невозможно не видеть. И сегодня есть большое количество математических классных моделей, которые показывают, что сегодня рядом с нами ходит большое количество людей, которые уже родились, которые в среднем проживут 140 лет. 140 лет проживут люди на планете Земля, которые сегодня уже родились. Не которые родятся когда-то, которые сегодня родились. И важный момент, что они проживут, влача жалкое существование, прикованной кровати, а довольно-таки долго будут вести активный образ жизни, и это будет такая полноценная нормальная жизнь. И все, конечно, ведет это к продолжительности жизни. Продолжительности качественной счастливой жизни. Ну, счастливой.
Очень красиво. Дело за малым – научиться это использовать осознанно, не в каких-то бестолковых вещах. Такой объем свалившейся роскоши. Дмитрий, спасибо большое. Очень был рад пообщаться и, надеюсь, до новых встреч. Друзья, если хотите больше таких интервью, обязательно ставьте лайк, чтобы не пропустить наше новое видео из цикла «Время практичных романтиков». Так работают алгоритмы YouTube. А теперь конкурс. Тот, чей комментарий под этим видео наберет больше всего лайков, получит шанс попасть на запись следующего интервью в бизнес-клубе «Реформа» и задать свои вопросы нашему новому гостю лично. Пишите, обсуждайте, мы читаем все. Пока!